Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сразу две газеты сообщили вчера о том, что Геннадий Зюганов может снять свою кандидатуру с предвыборной гонки. Правда, действительный смысл этих сообщений состоял в том, что того желают некоторые товарищи Геннадия Зюганова по партии, а сам он по этому поводу никаких заявлений не делал. Если суммировать все, что по этому поводу написали газеты и вчера, и сегодня, вот за эти два дня, то окажется, что вполне возможно КПРФ все-таки рассмотрит в конце января вопрос о целесообразности участия Геннадия Зюганова в предвыборной гонке. Но при этом, что бы они там ни нарешали, Кремль этого не допустит. Это я прямо цитирую «Ведомости». Итак, насколько свободен Геннадий Зюганов в своих действиях? Может ли он позволить себе снять свою кандидатуру с выборов, даже если и будет на то решение пленума? Действительно ли высшим органом, решения которого являются обязательными для исполнения в КПРФ, являются съезды партии, а не совет кремлевских руководителей? А также варианты развития президентской избирательной кампании мы обсуждаем сегодня с нашими гостями. Вот-вот у нас в студии появится специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, и с нами в студии уже дисциплинированно присутствует первый заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, такой мы сегодня задаем. Как вы считаете, насколько самостоятелен Геннадий Зюганов как политик? Верите ли вы в то, что он способен снять свою кандидатуру с президентской гонки, даже если ему будут не позволять этого делать? И, наконец, как повлияет ваше электоральное поведение на присутствие или неприсутствие фамилии Геннадия Зюганова в избирательном бюллетене? Вот как, каковы ваши действия будут, если, например, он снимет свою кандидатуру? Телефон прямого эфира мы включаем немного позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Вначале, Александр, я хотела бы, чтобы вы нам пояснили, почему именно в эту избирательную кампанию так активно стал муссироваться вопрос, снимать ли Зюганова свою кандидатуру. Вот они объясняют это тем, что неравные условия, плохо считают голоса, неравный телевизионный эфир, все понятно, но ведь это все он уже проходил. Была кампания 2000 года, и таких разговоров о том, чтобы снимать кандидатуру, не было. Был, вот напомнили нам независимая газета напомнила эпизод с Харитоновым, который действительно был выставлен коммунистической партией в прошлые президентские выборы. Вроде бы были у них настроения, что раз ведется несправедливая кампания, снять кандидатуру Харитонова, но им вроде бы также не позволили ее снимать. Однако же вот такого активной дискуссии о том, что Зюганов не должен, и такого давления, потому что явно его ближайшие соратники считают, что он не должен участвовать в этой кампании, не было. Почему именно сейчас? Чем так допекли уже соратников Геннадия Зюганова, ну, если пока не его самого?
Ну, вы знаете, вы сами, по-моему, ответили на все вопросы. Если мы посмотрим телевидение, то есть включим, то на всех экранах у нас будет Медведев, иногда Путин. И
вот
это просто становится,
да,
как бы так сказать, ну, отвратительным.
Так уж
для
пора
любому,
привыкнуть,
и демократическому, да? И, там, я не знаю, коммунистическому избирателю-человеку. Это гораздо хуже, чем я вот вспоминаю там 70-е, 80-е годы, даже тогда не было такого разгула. Это первый. Поэтому, конечно, есть закономерное, так сказать, возмущение
созрели,
со стороны,
вы считаете, да,
8 КПРФ.
Лет созревали и созрели.
Оно было и раньше. И я думаю, это возмущение существует, скажем, и в другой России, и в других сегментах политического спектра. Теперь, что касается самой этой идеи, я ее лично рассматриваю как определенный пиаровский ход команды, которая существует вокруг самого Зюганова. Он уехал в Китай, его нет, он как бы занимается серьезной политикой. В это время здесь дан старт вот такой кампании. И, конечно, это привлекает к нему внимание. Вот мы сегодня об этом говорим. Как,
конечно, говорим. А как же? Один из главных
вопросе.
Участников гонки, да.
Вот. Но за рамками этой пиар-компании, конечно, ничего не будет, потому что Кремль у нас замечательный совершенно, они, я говорю это с небольшой иронией для тех, кто очень все в лобовую понимает, но, значит, товарищи, которые сейчас в агитпропе Кремля и основные, так сказать, теоретики процесса политического, они очень умело, жестко поставили под контроль практически все сегменты политической жизни. И никаких виляний не может быть в рамках избирательной кампании. Там есть так называемый Богданов, который всегда будет плюс один. Есть Жириновский, который точно так же взаимодействует с Кремлем. Ну и теперь мы подходим к Зюганову. А вы знаете, дело, конечно, не в Зюганове. Потому что, когда идет голосование, то люди голосуют не только за фигуры, но и за политические платформы. И в этом смысле, конечно, у избирателя, если он не хочет получить то, что прячется за фигурой Медведева, а за фигурой Медведева прячутся те вещи, о которых никто не говорит.
Нет, давайте мы это отдельно обсудим. Ну, это что отдельно, прячется, хорошо. Да, чтобы не путать. Вот идти вот. По мысли. По
возвращаясь к товарищу Зюганову, я считаю, что и мой опыт, так сказать, наблюдения за политическим левым спектром говорит только об одном, что Зюганов лично является человеком, который взаимодействует с администрацией уже на протяжении огромного количества
плотно.
Лет, очень плотно. Я думаю, это происходит, по крайней мере, с 93-го года, когда он выступил против Верховного Совета, и в 95-96-м году, тогда, так сказать, разнузданная кампания, которая велась Березовским и Гусинским, она, в общем-то, не сильно отличается от того, что мы сейчас видим. И, конечно, о реальной демократии не приходилось говорить, но, тем не менее, скажем, в 96-м году, я думаю, он мог вполне не признать выборы и ночью не поздравить Ельцина, которого не было вообще, так сказать, в политической жизни. Он лежал в реанимации с победой в 2 миллиона, которые были явно вброшены, и сейчас об этом, ну, это расхожее мнение, даже доказательств не надо. А теперь, если мы перейдем к вопросам вот нынешнего политического момента, конечно, все выборы, они все фабрикуются. И фабрикуются чрезвычайно сильно. Причем есть очень интересное, вот мне кажется, так сказать, отличие выборов 90-х годов от выборов сейчас. В 90-х годах все-таки существовал некий сегмент свободного волеизъявления. И когда Борис Абрамович Березовский, с которым я имел возможность работать в свое время в Академии наук, человек очень талантливый, но абсолютно
безбашенный,
без моральных ограничений и так далее, но с огромным политическим талантом, фантазией и так далее, и так далее. Значит, он вел эту кампанию, тогда, я помню, показывали младенцев, коммунисты ели младенцев, что-то в этом роде. Тогда телевидение являлось полем боя и инструментом воздействия на общественное мнение. Так вот, это все исчезло. Сейчас телевидение не является инструментом воздействия на общественное мнение. Произошел разрыв между телевидением и общественным мнением. И сейчас я поясню свою мысль.
Да, только давайте вы ее поясните сразу после анонса. После анонса.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» и продолжаем разговор с Александром Нагорным. Итак,
да.
Почему вот же вы считаете, что сейчас уже не так воздействует телевидение на общественное мнение? Где же, откуда же у вас такие данные?
Ну вот я хочу еще сделать окончательный вывод. Качественное отличие избирательной кампании 2000-х годов от 90-х заключается в том, что телевидение не играет такой роли, оно не является таким решающим важным. Почему? Сейчас объясню. Сейчас ставится задача 80% от избирательного прихода. И эта цифра при помощи избирательного механизма и при помощи губернаторов и людей, так сказать, сидящих на местах, она гарантируется. А вакханалия, которая идет на телевидении, она просто сориентирована на то, чтобы создать впечатление, что именно телевидение воздействовало на народное население. Потому что я специально проводил исследование, я живу в деревне, среди людей, которые, так сказать, ну, достаточно много. Ни один человек не голосовал за Единую Россию.
Это целая история, как найти этого человека, который голосовал.
Понимаете? Но и теперь, если вы мне разрешите...
А результаты этой деревни известны?
А им, да, им без разницы.
Нет, нет, вам известно, как проголосовал,
да, конечно, известно.
Да, за Единую Россию. Да, за вот, а человека Россию не нашли. Да. Известно. Картина понятна. Вот.
И так то же самое вы можете увидеть, там, я не знаю, в Дагестане, где проголосовало, по-моему, 98%.
Ну
а
да,
потом,
да, в Ингушетии отказалась половина от того, половина что они вообще там ходили на участки.
То есть
да.
это жуть.
Так.
Это жуть.
Так.
И когда несчастного, нелюбимого мною Саакашвили упрекает в том, что он там набаландил приблизительно 10-15%.
Наскреб по деревням,
но он,
да?
Мальчишка, так сказать, которому еще надо многому учиться у наших товарищей.
Так, вот. Хорошо, вот ужас. И что же? И что же?
Вот.
И что же? Вы считаете, что Зюганов, он все это видит, он знает, он уже прошел в декабре эту кампанию. Вы считаете, что все хуже, хуже и хуже. Так, может быть, ему действительно уже психануть, как говорят в народе,
знаете,
и сниматься с этой кампанией?
Нет, сниматься он не будет, потому что...
А вы считаете, ему следует? Вот будет, не
знаете,
будет, это отдельный вопрос.
Я могу сказать,
да, считаете,
агентурные
следует?
Данные.
Ну,
хотите,
давайте,
да?
Хорошо, конечно, еще бы.
Значит, был такой случай, когда, значит... Путин принимал Зюганова тет на тет. И так получилось, что мой товарищ был тоже в приемной, и он находился, ходил там по приемной. И он примастырился к двери, которая была полуоткрытой. И надо сказать, что он слушал не весь, но часть разговора. Uh-huh. Это был разговор, во-первых, на «ты». Во-вторых, чрезвычайно дружелюбный.
Взаимно на «ты».
На «ты», взаимно, абсолютно. И решались абсолютно конкретные практические задачи. Значит, какие, я не буду говорить, вдруг это государственная тайна, ну, меня, да, там обвинят. Но это факт. И, конечно, это факт для меня, но он совершенно неоспорим. И второй элемент этого взаимодействия связан с тем, что Зюганов и фракция как таковая, где очень много приличных людей, я могу назвать Равкина, Нобелевского лауреата, и еще целая, так сказать, серия людей, которые абсолютно искренне в своих, так сказать, начинаниях и голосованиях. Но есть и элемент взаимодействия, решения так называемых практических вопросов. Геннадий Андреевич ни один, так сказать, серьезный вопрос он не решает без координации с нашим главным идеологом. Вы знаете, кто это.
Цурков Владислав, да, да. Вот я, мало ли что, я, может, знаю, кто-то
очень
не знает,
талантливый человек, который сумел поставить, так сказать, под контроль не только Единую Россию, Жириновского, там, но и левый спектр.
Ну, то есть, вот в этом ваш ответ. Что бы товарищи Зюганова не считали, как бы не считали, вы даже не считаете, собственно говоря, целесообразным, видимо, высказываться по этому поводу, участвовать ему или нет, потому что все равно он решит так, как скажет,
конечно,
Цурков.
Да. И все. Ну, а интерес, даже, интерес, да, Кремля заключается в том, чтобы в голосовании именно участвовал сам Зюганов. Действительно, если бы Зюганов хотел избирательной кампании яркой, он, конечно, бы на нее сам не пошел, потому что в реальном голосовании он получит меньше, чем Компартия. Компартия, по-моему, получила 14 или 15 голосов.
14 сейчас на Думской кампании.
На Думской, да, кампании. 14. Ну, у нее отобрали, я думаю, процентов 10 приблизительно.
Да, так.
Вот. Но он сам, конечно, получит меньше, чем Компартия, потому что, ну, его, так сказать, лицо, во-первых, надоело, во-вторых, оно не телегенично, и, в-третьих, просто давно, так сказать, для левопатриотического спектра необходима какая-то новая свежая фигура.
А в-третьих, таким может быть политическое решение, чтобы он получил голосов меньше, чем Компартия, меньше, чем Жириновский. Это может быть просто решение такое.
Да,
сколько
конечно,
он получит,
конечно,
так решается.
Конечно, да.
Я сейчас читаю в газетах, что решается, сколько он получит по соцопросам, и он уже получает по 6%.
Но то, что у нас эти социологические агентства, это, так сказать, агентства, которые работают, естественно, под крылом и под эгидой, это тоже совершенно явно, и они высасывают те, так сказать, цифры, которые им говорят.
Они-то высасывают, но эти цифры стали удивительным образом почти на 100% совпадать с цифрами голосования.
Да.
Вы вспомните ликование социологов, такое совместное, что вот мы все, кто
все угадали,
посмотрите
да.
на весь спектр,
вы знаете,
все угадали.
Я в свое время, когда, так сказать, занимался социологией, изучал американский опыт, и даже там опросы являются инструментом формирования общественного мнения. Но никому в голову не придет искажать опрос там, на 10, 15, 20%. Ну, там может быть какое-то значит, специфическое формулирование вопроса, которое подталкивает к ответу. Еще какие-то вещи. Но это, так сказать, происходит в рамках. Поэтому там можно, так сказать, увидеть искажение там, 3, 4, 5%.
Угу.
То есть. А у нас, значит, здесь нету никаких лимитаций, потому что вот у нас так устроена власть.
Считаете ли вы, что действительно легитимность этих выборов напрямую связана с тем, будет ли в них участвовать Геннадий Зюганов? Я сразу же приведу мнение независимой газеты по этому поводу. Они пишут так: лидер оппозиционной КПРФ сейчас, по сути, выступает главным легитиматором того процесса, который называется выборами. А на самом деле фактически является простой передачей власти из одних рук в другие. А значит, Кремль заинтересован в том, чтобы Зюганов в бюллетене был. Но при этом администрация президента явно повела линию на снижение его рейтинга. То ли для того, чтобы сделать главу КПРФ более сговорчивым, то ли потому, что Компартию действительно готовят к слиянию «Справедливой России».
Да.
Ведь если на этот раз Зюганов не уступит свое второе место Жириновскому, то его позиции как авторитетного партийного лидера будут сильно подорваны. В смысле, если он уступит свое место Жириновскому. Вот, говорит, считает газета, что да, это главный легитиматор вот этого выборного процесса. Как вы считаете?
Я думаю, что в газете действительно много справедливого сказано. Есть вариант в Кремле о слиянии и создании управляемой левой, псевдолевой партией. Об этом уже говорилось небезызвестным Мироновым. Но пока, конечно, коммунистический актив на это пойти не может. Но его тоже можно, так сказать, уломать через колено, выгнать, как были выгнаты люди. Там были съезды, я даже не хочу в эти детали слишком глубоко идти. Но, вы знаете, ведь главный вопрос нынешней кампании, я бы сказал, да есть два вопроса. Это, во-первых, что скрывается за этой кампанией, и что из себя представляет Медведев. Так вот, скрывается для простого человека это трехкратное увеличение цен на все. Трехкратное. И когда говорят о том, что, значит, Медведев является социальным кандидатом, это тотальное вранье. Потому что если вы возьмете, скажем, трехлетний бюджет, вы увидите там элементарные вещи, что ЖКХ будет повышаться на 25-30% ежегодно. Это будет говорить о том, что в 2011 году запланировано, и об этом сказано Кудриным несколько раз, правда, в тех интервью, которые не показывали по телевидению, но показывали, значит, по определенным каналам, наши цены на ЖКХ и на газ выйдут на уровень Европы. Это значит, что вы будете платить за литр бензина порядка 50-60 рублей, скрывается за фигурой Медведева деноминация. Я могу вам сказать, что уже на фабриках печатаются новые деньги. И новые деньги – это повышение, скрытое повышение цен.
А ведь они все время это отрицают.
Они отрицают.
Руку отрубают, как это принято сегодня.
Они отрицают, но потом это будет сделано. Mm-hmm. Тем более сейчас идет мировой кризис. И я хочу сказать, что перед ними стоят огромные проблемы. Они буквально ногами заталкивают нашу экономику и нашего несчастного там обывателя А в ситуации, когда он будет получать свои 4000 рублей пенсии или заработной платы, говорят, что там в Москве 25 тысяч средняя, да нигде больше 10 тысяч не платят. Дальше вы посчитаете элементарные ряды, там, с квартирой, с газом, с телефоном, со штрафами и так далее, и так далее. Вы увидите, что фактически Медведев – это, так сказать, капо в концентрационном лагере, который выстраивается в настоящий момент.
Но вы это так напрямую увязываете все эти страхи Господни именно с личностью Медведева? Что
да,
при нем все это будет. Если конечно. Будет другой, то всего этого не будет.
Нет,
а вот придет
ну, во-первых,
Медведев, и так все рухнет
сразу. Во-первых, он будет. Во-вторых, мировой финансовый кризис будет. А в-третьих, Кудрин, который фактически при Медведеве займет место премьер-министра, он заявил, скажем, даже вчера, что Россия... значит, пойдет навстречу и будет спасать мировой доллар. Для меня, мировую систему финансовую, для меня это напоминает, знаете, как там битый не битого везет, что-то в этом роде. Это означает, что фактически сейчас идет разговор о том, чтобы сдать на спасение мировой финансовой системы стабилизационный и резервный фонд. Это порядка 500 миллиардов долларов.
Серьезно?
Вот.
Серьезную версию выдвигаете, да.
Но вы знаете, ведь... ситуация падения и рецессия, которая возникла в Америке и которая распространяется, она не остановилась. Сейчас паллиативные меры, которые были приняты, они оттянут еще кризис на 2-3 месяца. И потом придется принимать базовые решения и Федеральной резервной системы. И, кстати говоря, если вы смотрите внимательно американские источники, то вчера начался разговор, обсуждение о создании Всемирного центрального банка.
И вот туда-то бухнется весь
стабилизационный
фонд. Вот
туда-то он и пойдет.
Ну ладно, я прочитаю все, что нам сейчас написали, сколько успеют до конца первой части. Зюганов не пойдет на конфронтацию с Кремлем. Он слишком хорошо понимает, что его ждет в этом случае. Гораздо приятнее и выгоднее для него получать откупные, отступные, видимо, и ходить с цветами в мавзолей, вот так и будет, пишет Сергей. Геннадий Зюганов свободен на 12%, а на 88% не свободен в своих решениях. Так посчитал Сергей Митрофанов из Москвы. Если Геннадий Зюганов снимет свою кандидатуру, я голосовать не пойду. Зюганова, если когда и показывают по ТВ, то карикатурно, недоброжелательно и так далее, обещает Раиса Николаевна. Меня всю жизнь тянули в КПСС, но я не вступала, потому что я все время на собраниях ругалась. А теперь, когда Зюганов вышвырнул чистейшей воды коммунистов, Горячеву и Селезневу, из нашей партии, то и голосовать за него не хочется. Он уже третьи выборы отлынивает от ответственности за народ, за партию, за страну. Если бы был Селезнев, я бы пошла голосовать, пишет Степанова Людмила Ивановна. Зюганов осознал, что коммунизм потерпел крах во всемирном масштабе и дешевыми трюками пытается напомнить о себе, так полагает Владимир Киселев из Междуреченска. Мы продолжим разговор и о Зюганове, и о ходе избирательной кампании во второй части нашей программы. А я объявлю, что в 7 часов выйдет программа «Время гостей». Виталий Портников встречается с депутатом Верховной Рады Украины, бывшим министром топлива и энергетики Юрием Бойко, и интересуется у него, что происходит в российско-украинских отношениях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Центр избирком России, скорее всего, не зарегистрирует Михаила Касьянова кандидатом на президентских выборах. Как заявил член ЦИК Николай Конкин, при проверке было забраковано более 13% подписей, собранных в поддержку Касьянова. По закону брак не должен превышать 5%. Дело об убийстве первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова передано в суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По версии следствия, организатор убийства – банкир Алексей Френкель, находящийся под стражей с января прошлого года. В Польше жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 20 человек, 16 пассажиров и 4 члена экипажа. Погибшие – чиновники польских ВВС, в том числе бригадный генерал. На севере Ирака в городе Масул убит начальник местной полиции, раненый полицейский и военнослужащий США. В Пакистане в ходе операции правительственных войск убиты 40 боевиков, 30 арестованы. В столкновениях погибли 8 пакистанских солдат, сообщило командование. В Кении отменена запланированная на сегодня акция оппозиции. Об этом просил бывший генеральный секретарь ООН Кофин Аннан, прибывший в Кению с посреднической миссией, чтобы найти выход из политического кризиса. В Дагестане в приграничных с Чечней районах проводится антитеррористическая спецоперация. Как сообщили в МВД республики, в селении Алмак в среду вечером в перестрелку убиты трое боевиков. Еще трое получили ранения. В Чечне при обстреле машины милицейского патруля погиб сотрудник милиции. Нападение произошло в заводском районе Грозного. В Благовещенске более 27 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва труб.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников и первый заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Как вы считаете, насколько самостоятелен Геннадий Зюганов как политик? Верите ли вы в то, что он способен снять свою кандидатуру с президентской гонки, даже если ему не позволят этого сделать? И, наконец, как повлияет ваше электоральное поведение на присутствие, как повлияет на ваше электоральное поведение присутствие или не присутствие фамилия Зюганова в избирательном бюллетене? Звоните нам по номеру 8 800 222 12, это телефон единый и бесплатный для всей страны, а также присылайте смс на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер 9614 в Москве, абонент Радио Свобода. Андрей, пожалуйста, вот теперь ваша очередь быстренько по возможности ответить сразу на все вопросы, которые мы уже обсуждали в первой части нашей программы. Это, во-первых, следует ли ему снимать свою кандидатуру Геннадия Зюганова, когда ему подсказывают его коллеги по партии, снимая, поскольку кампания нечестная, несправедливая. Способен ли он это сделать самостоятельно, даже если захочет? Позволит ли ему это? И правомерна ли вообще сама постановка вопроса, позволит или не позволит? Что это такое, в конце концов, для Зюганова? Что важнее, съезд или Кремль?
Я думаю, что Геннадию Зюганову подсказывать в такой ситуации, да вообще в любой ситуации, грех. Вот, пускай уж он как-нибудь сам барахтается в своей сложной ситуации.
А вдруг ему вот однажды в жизни захотелось подсказку послушать вашу?
В этих немыслимых лабиринтах вот между Кремлем, между своими, вот, чужими, а понятия свои и чужие для него, по-моему, довольно-таки сильно в последнее время спутались. Вот, я бы даже сказал, в последние годы. Вот, он сам себя загнал в эту ситуацию, на самом деле. Вот пусть он из нее сам и выбирается. Мне кажется, что есть шанс, что все-таки коммунисты снимутся. Я считаю, что такой шанс есть, потому что слишком уж велик шанс, если они не снимутся,
то есть опозориться. Те свои, которыми мы считаем, которых мы считаем его своими, до сих пор все-таки его додавят?
Ну, я думаю, что для него даже важнее в этой ситуации будут вот его собственные выводы на этот счет. Вот, насколько я знаю, в Кремле так наблюдают за этим со стороны сейчас, потому что реальных сигналов о том, что Геннадий Зюганов собирается сниматься, вот от него там никто не получал пока. Вот, но в Кремле, как я понимаю, допускают возможность. Это просто исходя из таких вот соображений здравого смысла. Действительно, может набрать очень мало голосов, и только из этих соображений уже может это случиться. Потом надо учитывать, что и это элемент, конечно, торговли такой идет с его стороны. Да?
Что он хочет выторговать? Чего ему надо?
Я думаю, что разговоры про эфир, про то, что он хочет получить больше эфира, они не такие уж пустые. Но всегда все хотят больше. И надо сказать, что в результате этой истории он уже получил много эфира. Об этом все говорят уже. Так что во многом цель уже достигнута. Если вот меня спрашиваете, я скажу, что я оцениваю ситуацию 50 на 50. Я думаю, что Геннадий Зюганов зависят от мнения Кремля. Но зависимость эту не следует преувеличивать. Потому что, ну вот, я знаю, что там в Кремле были люди просто ну, там в ярость, когда после думских выборов услышали ну, претензии вот, коммунистов, что были такие очень серьезные...
Приписки,
нарушения, все. Не ожидали они. Не ожидали. Все-таки в последнее время Геннадий Зюганов как-то так встроился в состав большого количества официальных делегаций при поездках Владимира Путина за рубеж. Как-то он там освоился, казалось. Вот. Ну и поэтому такие сюрпризы.
Нехорошо. Да. И скажите, пожалуйста, вы сказали, вот они наблюдают пока, как они между собой там все это, я не хочу слово шебуршаться, там употребляют, ну, решают. Вот они донаблюдают до того, что не 50 на 50 будет, а 80 на 20, да, что на 80% они уже его все-таки к этому решению сподвигнуть, снять кандидатуру.
Может как
тогда? И вот тогда и начнется то самое давление Кремля, эти самые уговоры.
А я думаю, что не начнется, потому что по большому счету уже все равно. Ну,
правда?
Да, я думаю,
а вот
да.
Эта вот теория, что Геннадий Зюганов, прям у меня есть прямая цитата из ваших коллег из «Независимой газеты», главный легитиматор этой избирательной кампании. То есть без него кампания теряет легитимность, никакого праздника уже не будет у Дмитрия Медведева.
А вы правда считаете, что вот вы считаете, например, что он главный легитиматор?
Ой, да мне уже все равно.
Вот,
для меня эта кампания сделана уже давно.
Вам, да, конечно. И Кремль так считает, я думаю. Вот,
ну, будет она легитимной в глазах чьих-то, не будет. Я даже не знаю, чьи это глаза должны быть.
Я не знаю, кто главный легитиматор этой кампании, но я знаю, что это не Геннадий Зюганов.
Не Геннадий Зюганов.
Да и снял, господи, гора с плеч, знаете. Здесь.
Нормально. Давайте прочитаем, что еще нам написали за это время.
А можно мне не согласиться?
Вы не согласны? Ну, пожалуйста, конечно. Не согласны. Ну, с удовольствием.
Вы знаете, я думаю, что это любая точка зрения, она имеет под собой определенные доводы и аргументы. Но для Кремля все-таки чрезвычайно важны не только сами выборы, а то, что будет после выборов. И для них существует задача создания второй левой партии.
После выборов хоть потоп.
Да, но тем не менее.
Там, победим, потом будем разбираться, мне кажется.
Они и так
логика.
Уже победили, но это первая победа, мне так представляется. Вот. И поэтому...
Почему
если они уже победили, то тем более неважно, будет Зюганов участвовать или не будет.
Да, но им надо что-то делать с достаточно значительным левым спектром.
Ну,
надо его куда-то загонять.
Для этого много всяких ресурсов, я думаю.
Вот.
Они уже с ним сделали, они его уже призвали и заставили голосовать, например, за Единую Россию, тут левый спектр частично проголосовал.
Я думаю, за справедливую.
Я думаю, что это не совсем так, потому что моя,
ну, хорошо,
сказать,
допустим, да, ну, согласимся,
позиция,
что они думают о том, что...
Практически
что?
Идет тотальная фальсификация, особо никого они туда не загоняют, и они не обращают внимания. Есть там левый или правый, им нужно, так сказать, контрольная цифра.
А вы считаете, надо загонять кого-то действительно?
Я считаю, что они так делают, конечно, так делать не надо. Но последний аргумент, еще это сводится, то, о чем я говорил в первой части передачи. Стране предстоит обвальное повышение цен. И обвальное повышение цен зафиксировано в трехлетнем бюджете. И об этом сказано Кудриным после того, как Медведев был назначен преемником и наследником. Сказана элементарная вещь, что в 2011 году мы будем платить европейскую цену по всем энергоносителям. Это я цитирую, это я слышал собственными ушами.
Да, но это не значит, что зафиксировано обвальное повышение цен. Вы имеете в виду розничные цены?
Запланировано.
Я говорю о том, что нам, как обывателям, потребителям, придется столкнуться с очень сложными
социальными
вещами.
С трехкратным увеличением цен, вы сказали
вещами.
В первой программе.
Но это нам придется столкнуться. С повышением цен придется столкнуться тем странам ближнего, в основном зарубежья, чьи цены на энергоносители еще пока
не
повышены.
Нет, вы посмотрите.
Мировых. А нам придется, я думаю, столкнуться с растущей инфляцией. Конечно, вот в этом смысле будут проблемы. Обвального повышения цен, что-то мне подсказывает. Да, конечно, не будет.
Нет, но
это
тогда...
нигде не записано, извините.
Это записано, к сожалению. И это сказано Кудриным, которую я сам слышал. Я ничего не придумываю. Сказано, что в 2011 году наши цены на газ в рознице выйдут на уровень Европы. Это сказано, и от этого, значит, уже никак...
Ну, на газ, да.
На газ. А на газ, вы знаете, это сами, как, что сами означает?
Вы имеете, ЖКХ, опять же, вы имеете в виду...
Я имею в виду другое. Цены. Внутренние цены, да. Это внутренние цены. А это означает, что недовольство социальное будет расти, и, значит, с левой идеей надо что-то делать.
Вот. А вот у меня... А почему вы думаете, что социальное недовольство будет расти? А вы думаете, мне что-то подсказывает,
думаете, что его нету,
цены,
да?
будет потихоньку подниматься в течение 3 лет на газ.
А
недовольство что-то не будет расти. Вот давайте, ну, проверим. Экспериментальным путем это проверяется.
Ну, через 3 года мы встретимся, я думаю.
А что изменит?
Все равно обвального не будет.
Что в варьировании этого недовольства, в росте или в неросте, какую роль сыграет, кем будет Зюганов, и какова будет функция вот этой левой оппозиции?
Нет, я имею в виду, что...
Вы считаете, что эта оппозиция левая вообще способна недовольство регулировать
народное? Значение левого протестного спектра, оно будет усиливаться. Значит, и Кремль должен будет уделять этому большее внимание. Отсюда и конструирование новых партий, вот этой двухпартийной системы.
Мы просто смотрели 8 лет, как Компартия ведет народ к вот, отстаиванию своих прав. Не сильно-то она его и вела. У них отобрали льготы по монетизации, они были сами вышли на улицу без всякой Компартии. Все, что касалось сейчас повышения цен, никаких акций протеста, никуда она его не вывела. Чего вдруг нужно заняться именно после президентских выборов тем, как ведет себя оппозиция с народом? Не знаю, мне кажется, что пока 8 лет она была не опасна, почему она вдруг сейчас станет опасна?
Но почему? Во-первых, всегда есть предел, да, есть какие-то,
ну,
так
да,
сказать, элементы,
наверное,
это первое. Нет. Во-вторых, значит, вот если смотреть на средний бюджет, то мы увидим, что, так сказать, с Медведевым приходит еще более сложная ситуация для среднего, так сказать, статистического.
Вот Александр именно с приходом Медведева связывает все эти катаклизмы. Именно
я
с Медведевым.
Половину-то прослушал.
Вот именно, я тебе, я вам и объясняю.
Я тоже
что...
думаю, может быть, да. Чего мне-то тоже опасаться, я тоже.
Ну, вам опасно. Вы сколько платите за бензин? Вы же на машине ездите?
Ну, конечно, да.
Вы сейчас сколько за него платите?
Ну, это вписывается, в общем.
Нет, ну сколько вы за него платите?
В мои расходы. Ну, что вы имеете в виду?
Ну, хорошо, я за вас отвечу. Вы платите 22 рубля, наверное, за 95-й бензин. А если вы сравните...
Ну, по-всякому, везде по-разному.
Да.
Если вы сравните с американскими ценами, вы увидите, что мы платим приблизительно на 5-7 центов больше, чем в Америке платят за тот же самый бензин. Это сейчас мы платим, при наших зарплатах. А вот то, что предполагается, так сказать, Кудриным и Медведевым, поскольку эта связка, так сказать, функционирует вместе с Чубайсом и является главной, они запланировали выход на уровень 40-45-50 рублей за литр. То есть то, что приблизительно сейчас платят наши партнеры по Европе. Вот.
Ну, на самом деле, в Америке бензин стремительно тоже дорожает. И во всем мире он дорожает.
Хорошо. Давайте я напомню все-таки тему программы нашим слушателям, что мы задаем вам вопрос, насколько самостоятельен Геннадий Зюганов как политик, и спрашиваем вас, как вы будете себя вести на выборах, если его фамилия вдруг не будет в бюллетене. С вами специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников и первый заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный. Николай из Владимирской области, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите.
Вы знаете, на выборах мы будем себя нормально вести, мы пойдем и проголосуем за связку Медведев-Путин, вот и все, это первое. Второе, коммунисты должны были уже приступить к реформированию и смене Зюганова еще в 96-м году, когда он просто отдал победу Ельцину, вы отлично знаете коробки из Паксероса. Дальше, что вы нас пугаете инфляцией? Вот, например, зарплата была 1800 у меня на скорой помощи в нулевом году. А сейчас она у меня 9-10 тысяч. И поэтому даже если будет повышение и цен, и коммунальных, зарплата же индексируется, пенсии индексируются. Не надо нас пугать, это первое. Вы предлагаете Касьянова? Ну, понимаете, ну не хочет народ в эпоху Ельцина. Ну, чего вы нам Касьянова?
Спасибо, Николай.
Да, алло, одну минутку.
Да, пожалуйста.
Александр, у меня просто пожелание.
Да.
Александр, вот вы... Почему так ненавидите Россию, а? Ну, едьте вы, если вам так противно здесь все.
Николай, я, ну, давайте так, без этих вот почему ненавидите России даже не обсуждаем, это неинтересно. Спасибо вам большое за оптимистичный звонок. Это очень редкие звонки, я действительно благодарна вам. За Касьянова никто из участников этой студии, вы опередили, может быть, кто-то собирался призвать голосовать за Касьянова, которого вообще-то снимают с предвыборной гонки, но они еще просто не успели. Евгения Витальевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот я хочу сказать на ваш вопрос о личности Зюганова.
Да.
Меня 20 лет уже удивляет, я не из коммунистов, я как раз из тех, которые которые до 37-го года пострадали от коммунистов. Меня поражает, что отделяют Ельцина, Путина, Касьянова, Зюганова, простите, это все члены партии КПСС. Из одной бочки разливали. Поэтому у них у всех ничего не получается. У Путина не получается с руководством СССР, у Зюганова не получается с руководством. Это уже некое какое-то деградирующее поколение. Но меня опять же удивляет, что за Зюгановым-то стоит идеология, больше ни за кем идеология не стоит. Вы говорите сейчас о повышении цен. Так если вы, народ идет за коммунистической партией, там, простите, национализация и совсем другой строй. Другой образ жизни. И вот это, когда все смешивается, единственное, мне понятно, что когда Зюганова ненавидят, значит, все-таки боятся. А относительно того, что он не может, так Ленин в 905 году, у него был провал, в 912 была репетиция революции. Это, простите, Зюганов может идти на выборы еще 20 лет.
Евгения Витальевна, спасибо. Андрей Колесников, пожалуйста. Вот есть такое мнение у людей, что Геннадий Зюганов единственный кандидат, каким бы он ни был, у которого какая-то идеология, понятная, внятная и понятная людям.
Ну, мне кажется, что все-таки у Дмитрия Медведева-то есть идеология, есть. И она не исчерпывается формулой, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, вот этой вот цитатой она не исчерпывается. Мне кажется, что до марта все будет более отчетливо. Это все-таки правая либеральная идеология. Я думаю, что так. И, в общем, я надеюсь, что нам предстоит еще в этом убедиться.
И люди ее услышат. Вы надеетесь, до марта даже успеют разобраться,
что там есть. А убедиться нам, надеюсь, придется после марта. А услышим мы, конечно, и уже начинаем слышать, и сейчас уже. Вот на гражданском форуме это более-менее так уже было высказано.
Есть, я хотела бы попросил бы вас прокомментировать мнение политолога Александра Кынева. Это такая конспирологическая версия о том, что люди, которые снимают с выборов Касьянова, и таким образом не дают возможности хоть какую-то полемику устроить реально между кандидатами. Люди, которые подталкивают Зюганова к снятию выборов, а подталкивают именно какими-то там, ну вот беспредельными вещами, о которых вы говорите, возмутительными, вот этим подталкивают реальными вещами, что эти люди на самом деле работают, прям вот я цитирую, те, кто ведет эту странную кампанию против Касьянова и против Зюганова, ведут кампанию против Медведева. То есть они работают, эти люди, это специальная такая кампания на то, чтобы у Медведева не было оппонента, а значит, все тот же вопрос о легитимности выборов. Да.
Ну, вы знаете,
вы верите, что есть такие люди, которые специально
этим
занимаются?
Это слишком сложная какая-то такая конспирологическая вещь, и она, конечно, не...
Это вот то силовое крыло, которое...
Да, какое-то силовое, да, где-то там. Это все, по-моему, ерунда, все гораздо проще. Это происходит, потому что есть бюрократическая установка.
То есть специально жизнь ему не отравляют
соратники
Медведева.
Пытаются выполнить максимально и так далее. В этом ничего особенного нет.
Вы считаете, Андрей Колесников, для Медведева было бы лучше для его личности, для его последующей работы президентом, чтобы участвовали все эти люди в избирательной кампании, типа там Касьянова и Зюганова?
Я думаю, да, конечно.
Ему лучше?
Ну, конечно, конечно.
Но не получается вот что-то их туда. По крайней мере, одного уже не получилось.
Вот. А мне хочется вернуться к теме Медведева. Дело в том, что выступление его на гражданском форуме, это, конечно, труизм сплошной. Ничего там интересного не было. А ведь страна стоит перед очень крупными проблемами.
Андрей нам обещает к марту раскочегариться.
Вот. И главное, что там не было сказано, скажем, весь мир сейчас входит совершенно в новую финальную стадию кризиса мирового. Значит, а как Россия? А что она будет делать? А как, так сказать... в дальнейшем будет либеральная, так сказать, линия. Но либеральная линия, она везде царила, так сказать, в мире. А сейчас произошло, ну, как бы это сказать, крушение либеральной идеологии. Она происходит у нас на глазах. И, соответственно, это крушение в общемировом масштабе. Если вы почитаете, скажем, статью Гейтса, очень интересно, это не министр обороны, это Microsoft. Он говорит о том, что мир распадается на составные части, то есть всемирный рынок не получается. Вот. Хотя это, конечно, тоже одна из версий, но де-факто крушение мирового либерализма, оно предусматривает, что либерализм значит, будет иметь трудные времена и, вероятно, так сказать, получит свое поражение.
И вы ждали,
России.
Что он на форуме все это...
Нет, я просто ждал, что хотя бы будут обозначены
процессов.
Проблемы, с которыми, так сказать, с которыми сталкивается Россия в ближайшие 4 года.
Вот эти люди, Гейтс, там, Сорос, они, по-моему, конечно, могут позволить себе рассуждать вот на эти темы о крахе либеральных идей. Просто они уже могут давно себе это позволить. И вообще вот размышлять на такие темы вслух, потому что ну, они чувствуют себя абсолютно защищенными, да, и они могут даже позволить себе там попытаться спровоцировать крах либеральной идеи. Вместо такой статьи, он мог там на дельтаплане куда-нибудь полететь, да, для него, на самом деле, я считаю, это явление примерно одного порядка. Мне кажется, что ни в коем случае Дмитрий Медведев, конечно, не в состоянии был на гражданском форуме живописать еще и вот подробности кризиса. На это там есть у нас этот самый министр финансов в Давосе. Ну, вот он будет об этом говорить, в конце концов, первый вице-премьером работает Дмитрий Медведев.
Давайте сойдем
вот, хотя, конечно, конечно, все вот этим озабочены сейчас.
Конечно, и если для него это принципиально, я думаю, что он даст интервью журналу «Эксперт» по этому поводу подробное в ближайшее
время. Я хочу напомнить, что еще было заявлено, что у него будет некое специальное выступление по экономике,
да, он сам сказал, да,
социальным. Может быть, там будет что-то сказано о надвигающихся вещах.
Но он не остановится все равно своим выступлением надвигающихся вещей.
Нет, конечно.
Давайте, если у него будет договоренность, если будет какое-то действительно интересное выступление, мы его специально обсудим. Вот. Олег из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дамы, господа и товарищи. Раз вы меня спросили, повлияет ли снятие Зюганова, то я отвечу. Я за коммунистов умудрился не голосовать даже, когда они были единственными, поэтому, естественно, на мое поведение это не повлияет. А у меня вот вопрос товарищу. Что это за история с неприкрытой дверью в духе фильма «Подвиг разведчика»? Неужели вы думаете, что если бы эта дверь должна была быть прикрыта, она осталась бы неприкрытой? И вообще, что это за такой товарищ, который спокойно там разгуливает по коридорам Кремля? Я после университета устраивался, после физфака. Так в ящиках невозможно было просто пройти без сопровождающего 2 метра. А тут броет человек, что-то это похоже.
Да, спасибо, Олег. А мы специально Андрею Колесникову не расскажем, о чем идет речь, чтобы он не опаздывал. Пожалуйста, отвечайте.
Ну, вы знаете, ваш опыт, он ограничивается ящиками, как вы уже только что сказали. А жизнь, она гораздо более многообразна и многослойна. И на всякую старуха бывает, как говорят, проруха. Поэтому иногда бывают очень странные вещи, которые неожиданно выходят наружу.
Вот я расскажу. Объясняю. Смысл в том, что Александр рассказывал, что один его товарищ подслушал в Кремле кусочек разговора между Путиным и Зюгановым. Вот. А наш слушатель удивляется, как такое вообще может быть. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите. Вообще, возможно подслушать в Кремле?
Ну, даже Владимир Путин же одергивал.
Я помню, что вы поплатились даже один раз
даже,
за это.
Было.
Не подслушали. Да, это же Андрей у нас главный герой, подслушивает.
Вас послали подслушивать, а вы подглядывать. Здесь было наоборот. Или наоборот. Ну, трудно уже вспомнить.
Так что вполне, вот вам специалист говорит, что вполне такое возможно. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите.
Добрый день, уважаемые дамы, господа. И товарищи. Ну, господин Навальный, наверное, судей.
Нагорный,
извините.
Навальный – это яблоко.
Да, ради бога, Нагорный, да. От волнения, да. Но он на суде, конечно, объяснит, кто ему там что говорил и подслушает. По-моему, здесь механика очень простая. Вот именно господин Проханов и господин Нагорный, да, вот они свою газету завтра, они пытаются ее так аккуратно на краешек унитаза подстелить, вот того унитаза, который на нашем российском вокзале находится, да? Но не вышло ничего, вот все-таки либерал у нас будет президентом, скорее всего, но обидно, да нельзя. Поэтому вчера господин Проханов беззастенчиво лгал там, что Зюганов голосовал за Черномырдина и так далее, что у него доходы такие же какие-то там, как у Медведева, что он богатый. Ну вот господин Нагорный, значит, идет по этой же стезия. Больше тут ничего нет за этим, дорогие. Отвечать он будет, скорее всего, на суде.
Да,
теперь мое
но...
отношение...
Ну, единственное, что не может Нагорный отвечать за вот Проханова, которого он даже не слушал, я вижу по выражению лица. Давайте, Петр, не будем вот людей путать-то между собой. Но говорите теперь быстро свое отношение.
Мое отношение простое. Зюганов – это не личность, да, а это программа некоторая. У Зюганова тоже может быть кабинет, свой, там, министров и так далее. Там будут его люди, там будет его Алферов. А нравится он нам, фотогеничен он или нет, это дело десятое.
Ясно.
Никуда он не снимет, конечно.
Не снимет. Ольга Зиновьевна из Москвы пишет так, что если бы Зюганов был в сговоре с администрацией президента, то все СМИ, которые относятся к Кремлю, они бы так нагло не врали и не обливали бы грязью советскую власть. Ну, что вы скажете, Андрей, что ж тогда на коммунистов все наезжают? Вот пишут документальные фильмы, которые нагло врут о нашем прошлом и так далее.
Ну, на самом деле, здесь и комментировать-то нечего.
Да.
Не знаю, можно тратить на это время?
За много, да, не будем, много очень сообщений еще. За много лет пребывания в высших эшелонах Зюганов не принял никаких решений в защиту народа. Убежден, что это личность просто обыкно. Верный ставленник Кремля, который исчезнет вместе с сегодняшним преступным режимом. Считает Александр Сызрани, что они вообще все одним миром мазаны. Про выборы говорить даже не хочу. Такого понятия не существует в нашей стране. Я живу в кооперативе, председатель жестко прессингует, есть рейдеры, те, кто согласился подписать документы, которые предъявляют, и вас это всех ждет. Олег Борисович так прогнозирует, что есть более важные вещи в стране, чем выборы.
Вот человек живет
выборы.
В абсолютно увлекательном мире, да?
Да.
С рейдерами.
Хотя
с...
не очень приятным, конечно.
Конечно.
Хотя
но
Геннадий Андреевич иногда и не похож на ручного, но терпение избирателя не беспредельно. И он должен понимать, что в случае дальнейшей соглашательской политики с Кремлем крышка над КПРФ может захлопнуться. И что ж тогда, идти в жизнь к Миронову, спрашивает Сергей. Но у Миронова уже не жизнь, уже справедливая Россия. Кто ваш собеседник в эфире? Прослушал начало. Андрей Колесников и Александр Нагорный, наши собеседники в эфире. Лично я буду только приветствовать решение Зюганова отозвать кандидатуру, поскольку никогда раньше еще не было таких откровенно бесчестных выборов, которые были в Думу, а сейчас канон президентских выборов мелькает только Медведев, как будто бы и нет других кандидатов, пишет Татьяна Михайловна из Москвы. Без всякого ерничания. Хорошо бы, если бы остался один Медведев, только Жириновский на это не пойдет. И голосовали бы тогда только за себя, хоть пять человек. И голосовали бы тогда сами за себя, хоть пять человек. Что касается ТВ, абсолютно никакого влияния на моих близких оно не имеет, но, к сожалению, многие, казалось бы, здравомыслящие знакомые начинают со слова, а вот вчера по телевизору видели, Ирина пишет. Все присутствующие в студии терзают Зюганова, потому что они ненавидят трудовой народ и испытывают патологический страх перед коммунистической партией. Так Николай объясняет наше с вами поведение, уважаемые коллеги. Если Зюганова заставят отказаться от кандидатства в президенты, народ в основном идет голосовать за Зюганова. Народ уважает единственного порядочного кандидата. Зюганов самостоятельная политическая фигура. Он неоднократно публично критиковал Суркова и кремлевскую власть. Я буду голосовать за него, пишет Александр. То есть не Александр, а Вячеслав. Я уже просто устала читать сообщения. Их еще очень много. Извините, пожалуйста, уважаемые слушатели, кого не прочитаю, на сайт вывесим. Заключительное слово, итоговое. Какой будет эта избирательная кампания? 10 секунд. Андрей Колесников.
Все-таки что вы имеете в виду?
Честный, нечестный?
Я считаю, что ни одна избирательная кампания не бывает честной.
По определению.
По определению, поэтому и это не будет, конечно же, исключением.
Хорошо. На этом,
то же самое,
да, пожалуйста,
и
вы так считаете. Все, в принципе, выборы честными быть не могут. Чего мы от них ждем с вами? На этом завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами были специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников и первый заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный. А вечером в 9 часов европейский час. То есть нет, он будет в 2 часа, он был уже вчера вечером в 9 часов, а повторится в 2 часа дня. Масса интересных тем будет в этой программе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».